Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой, который пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Господь Иисус, что Духом Твоим мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие в духе каждого из нас. И мы верим, Дух Святой, что в Тебе мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы ожидаем, Дух Святой, что исполнится Писание, как написано, что мы будем научены всему. И Дух истины научит нас всему. Дух Святой, мы ожидаем, что Ты будешь учить нас, вести, направлять, делать нас, производить нас и хотение, и действия. В своих способностях, в своих возможностях Ты поможешь каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. И прости нам, Дух Святой, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы угашали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия. Мы каемся во имя Иисуса и просим, чтобы Ты помог. Помог каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше. Мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей и откровения во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты открываешь наши духовные глаза и уши и делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы желаем быть плодовитыми, мы желаем быть эффективными, подданными Царства Божьего и исполнить волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. И мы ожидаем, что Ты поможешь каждому из нас принимать и понимать несравненно больше во имя Иисуса. И я молюсь, Господь Иисус, я молюсь за каждого присутствующего. И прошу, пусть каждая твердыня тьмы, которая стоит на пути принятия от Духа Иисуса, да будет всякая твердыня разрушена во имя Иисуса. Я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их, они приняли, они поняли, и они не остались прежними во имя Иисуса. Помоги им Духом Твоим принять откровение о действии закона сеяния и жатвы и о его миссии в жизни нового творения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за Твою силу, за те способности и возможности, которые могущественно будут действовать прямо сейчас в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Иисус, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я призываю защиту крови Иисуса на их ум и благословляю их во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое водительство и за все, что Ты будешь открывать Духом Своим во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас 15-й урок, и мы будем продолжать рассматривать часть 4-ю, связанную с семенем. Почему мы разбиваем на части? Для более детального и последовательного изучения. Эффективное изучение всегда есть тогда, когда каждая из частей какого-либо закона изучается в отдельности. Духовный закон сеяния и жатвы, он имеет свои составляющие, он имеет свои промежуточные этапы. Поэтому само изучение, то, которое мы производим, оно связано, что мы каждый элемент закона и каждую часть закона изучаем отдельно. Тем самым это позволяет нам не уклониться от правильного и эффективного его применения. Наш базовый стих – это из книги «Бытие», 8 глава, 20 и 21 стих, где представлено события, связанные с Ноем. И я прочитаю эти события. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение жертвенники». «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем». Слушайте внимательно. «Не буду больше проклинать землю за человека». Это было сказано в книге «Бытие», 8 глава. Следовательно, все, что будет говориться и делаться после этого, нужно читать и рассматривать в свете того, что Бог сказал. Не буду больше проклинать землю. Зафиксировали. Есть. Причина написана дальше. Потому что помысли человеческие, зло от юности его. Другими словами, теперь он по-другому не может. Пока не может. И второе обещание, которое дал Бог на основании тех событий, которые произошли, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Другими словами, эти два обещания буквально говорят о следующем, что все, что будет происходить на земле, те события, которые будут происходить на земле, и также в жизни человека, будут полностью зависеть от того, что человек сам будет сеять. И дальше Бог как раз и обозначил. Это первое обозначение, что в жизни человека и на земле теперь главенствует духовный закон сеяния и жатва. Во все дни земли сеяние и жатва. Во все дни земли сеяние и жатва. И более развернуто это же, фактически это же, представлено в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих, где апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». И мы знаем почему. Что посеет человек, то и пожнет. Это наш базовый стих, который мы используем в целом по нашему изучению. Итак, мы рассматриваем то, что связано с семенем. На прошлой встрече, это был у нас 14 урок, мы с вами рассматривали и отвечали на такие вопросы. Какие бывают семена? И мы с вами обозначили, какие. О чем говорит название семени? Это очень важная часть была в нашем изучении, потому что название семени от начала возвещает, что будет в конце, и для мудрого сеятеля уже говорит о том, что ему ожидать в урожае. Вы знаете, что в применении закона сеяния и жатвы ожидание является очень важной составляющей, ожидание. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. То есть, если вы используете закон, но не ожидаете ничего, полагая, что само как-то все, то вы совершаете серьезную ошибку, так как ожидание позволяет вам держать руку на пульсе работы Духа Святого. Знаете, когда вы ожидаете что-то от какого-то человека, то вы очень чувствительны ко всем его действиям и словам. Чувствительны даже, наверное, больше, чем кому-либо другим. И мы иногда называем такую чувствительность, как, знаете, такие предвзятые отношения. То есть вы его как бы выделяете из всей группы людей. Поэтому мы рассмотрели такой вопрос, или дали ответ на такой вопрос, о чем говорит название семени. Также мы дали ответ на вопрос, какая Божья цель семени. Потом мы говорили о том, что скрыто в семени умножение. И мы говорили о том, что семя имеет внутри себя все необходимое, чтобы произвести породу своему. Каждый из полученных или исследованных нами пунктов в целом помогает каждому из нас быть эффективным в применении духовного закона сеяния и жатвы, и также знать миссию семени, не только естественного, физического, но, конечно, и духовного, мы его обозначали в первую очередь. Следующая мудрость Божия, которую мы будем рассматривать, связанную с семенем, она будет касаться вопроса, очень важного вопроса. Это законности владения семенем. Я считаю, что это супер важный вопрос, потому что часто, очень часто отсутствие урожая является как раз причиной вот этого вопроса. Законность владения семени. Хорошо. Почему именно вопрос законности? Потому что гарантии, которые дает Бог, он дает из учета своих требований. Естественно, что Бог на беззаконие будет реагировать только одним способом – останавливать. Следовательно, любое беззаконие, которое чаще всего связано с невежеством в этом вопросе, оно не будет эффективно, и результат ожидания не оправдается. Поэтому нам, как рожденным свыше, очень важно знать в отношении того, что мы должны быть законными владельцами семени. Семя, которое сеется, должно быть законным. Слово «законным» можно заменить более понятным термином Ветхого Завета – «без порока». Я хочу прочитать стих, где это немножко обозначено. Книга Левит, 22 глава, 21 и 22 стих. «Жертва должна быть без порока». чтобы быть угодною Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или косоватого, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господний. Что значит порок? В данном случае мы берем его как прообраз. Порок на семени – это когда семя не принадлежит тому, кто его сеет. Но он его сеет. Фактически это семя с пороком или незаконное семя, о чем мы сегодня и будем говорить. Итак, тема, которой мы посвящаем сегодняшнюю часть в этом изучении, она связана с законностью владения семени. Первое, о чем мы будем говорить, это право собственности, чем оно определяется и какое оно бывает, право собственности на семя. И мы рассмотрим такой пример. Пример. Этот пример будет связан с тем, что тот, кто сеет, должен быть законным владельцем семени. Почему тот, кто сеет, должен быть законным владельцем семени? Потому что если человек, сея семя, не является законным владельцем семени, то в духовном мире он рассматривается как вор, потому что он взял чужое и использует его не по назначению. Следовательно, это тоже семя, правильно? Это тоже семя, что посеет человек, то и пожнет. Поэтому если человек, который сеет семя, не является законным владельцем семени, он приводит в действие закон, не закон духа жизни, а теперь он приводит в действие закон греха и смерти. И закон духа жизни, и закон греха и смерти, они действуют по правилам духовного закона сеяния и жатвы. И в том и в другом случае есть сеятель, и в том и в другом случае есть семя, время посева, время всхода и время жатвы. Поэтому и в том и в другом случае человек может быть участником. Но если человек незаконный владелец семени, он приводит в действие закон греха и смерти. И давайте теперь рассмотрим пример. Я не думаю, что кто-то хочет приводить закон греха и смерти в жизни, тем более имея возможность быть все-таки в благословении. Давайте рассмотрим пример, который представлен в 4 царств, 5 глава. Эта история связана с Елисеем, пророком Елисеем. Будем читать, начиная с 3 стиха. «И сказала она, это одна девочка, которая была у Неймана в слугах. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, она говорит о пророке Елисее, который в Самарии, то он, пророк, снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так-то и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сикелей золота и 10 перемен одежды». То есть в целом это все царь сирийский вместе с письмом передал как дары царю израильскому и с ним послал и царя, то есть, извиняюсь, Неймана. «И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом сим, вот я присылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, и что он посылает ко мне, чтобы снять с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. То есть после того, как Нейман послушал Елисея, я сразу иду вперед, сделав то, что он сказал, искупаться, мы знаем, что он исцелился. Естественно, столько лет находясь в болезни, причем такой серьезной болезни, как вы думаете, какая радость была у него после того, как он исцелился? Я думаю, что радость очень огромна. И знаете, как бывает? Бывает, люди забывают что-то важное, когда у них все плохо. Но люди также забывают что-то важное, когда у них и все очень хорошо. То есть как бы и тогда бывает, и тогда бывает. В этой ситуации, в данном случае, Нейман, он забыл, что тот, что дал ему царь, его царь сирийский, он дал ему для царя израильского, не для Елисея. И на радостях он был готов отдать все, что предназначалось для царя израильского. И написано: «И возвратился к человеку Божию он и все сопровождение его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он, то есть Елисей: жив Господь, перед лицом которого я стою, не приму. Тот принуждал его взять, но он не согласился». Он не согласился. Возникает вопрос, почему Елисей отказался принять дары? Ну, сам вопрос я задаю, исходя из того, что вы уже знаете, кому принадлежали дары. То есть дары принадлежали царю израильскому. Но Нейман на радостях решил отдать их Елисею. И если бы Елисей принял эти дары, то как вы думаете, что бы в отношении Неймана рассматривалось? Как кража. Потому что царь сирийский передал это царю израильскому. А он эти дары отдал кому-то другому. То есть в результате это могло рассматриваться как воровство. Это как одна из причин. Там есть несколько еще причин, но я обозначаю эту. Как воровство. И если бы он это сделал, и если бы Елисей это принял, то в тот же момент, я думаю, может быть, спустя какое-то время, Нейман снова потерял свое исцеление. Почему? Потому что были нарушены духовные законы. То есть Нейман незаконно бы распорядился тем семенем или тем даром, который дал царь сирийский. Исходя из этого, мы можем сказать, чужие деньги, украденные деньги или целевые деньги, деньги, которые даются для какой-то определенной цели, как в нашей истории, не могут быть законным семенем. Еще раз повторю. Чужие деньги, которые, может быть, у вас хранятся, лежат где-то, в чемодане, в сундуке, в носке, в банке, ну, у всех по-разному. Вот у бабушек в селах, у них в узелках все лежит. Как удивительно. У всех бабушек все в одним способом. В узелке. Почему так? Ну, привыкли так. Чужие деньги, еще раз обозначаю, украденные деньги, целевые деньги, а именно деньги, которые даются для определенной цели, не могут быть законным семенем. Сюда, может быть, еще какие-то некоторые пункты можно добавить. Поэтому вы сразу подумайте, прежде чем сеять. Вы законный владелец семени или незаконный? Сейчас я вам дам еще некоторые пункты, которые также можно, через которые можно увидеть, насколько вы законный владелец семени и незаконный. Мы увидели с вами из этой истории, что Нейман чуть не потерял свое исцеление по причине того, что он распорядился бы тем, что ему не принадлежит не по назначению. Давайте рассмотрим другой момент, который может влиять на законность владения семенем. Это касается также согласия сторон совладельцев. Согласия сторон совладельцев. Объясняю. Когда человек создает семью с другим человеком, Писание говорит, да будут что? Одна плоть. Само слово «одна плоть» предполагает, что у них теперь все общее. Само понимание «все общее» – это все общее. Как вы думаете, и зарплаты общие? Нет, конечно, об этом иногда сложно говорить. Да, но в свете Божьей любви оно рассматривается, что у них нет. Вот это моя зарплата, вот это твоя зарплата. Она общая. Конечно, может быть такой вариант. Вот это моя зарплата, а вот это у тебя наша зарплата. Вот. Может быть такой вариант. Но это неправильный вариант. Если по-библейски, наши деньги. То есть люди или семья распоряжаются этими деньгами вместе. А теперь представьте им такую картину. Допустим, муж только недавно покаялся. Покаялся, по всей видимости, за ухо. Привели его в церковь, за ухо его к молитве покаяния, и он покаялся. И у него нет, знаете, такого дерзновения там, для Господа, все что угодно. А жена этого человека, она уже давно в Господе, и она открыта для Господа, открыта для работы для Господа, ну, в общем, открыта для Бога. У нее есть огромное желание сеять семя на дело Божие, участвовать в Божьих процессах. А муж, он только покаялся. У него еще нет такого понимания Божьи дела, и, там, на Евангелие, на распространение чего-то, еще у него нет. Поэтому как бы для него вопрос финансов – это преткновение. И получается такая ситуация. Жена хочет сеять, а муж еще пока нет. И жена, чтобы не искушать младенца, она из общей кассы берет, не говоря ему, и сеет. Как вы можете рассмотреть этот вид семени? При этом, что она сеет, исповедует урожай стократный, и она его получит. То есть, как вы думаете, когда она вот так берет и сеет, какой она урожай получит? Я думаю, что муж тоже начнет. Только во сто крат больше. Это серьезные вещи, потому что иногда спрашивают меня, брат Олег, почему так происходит, а почему так происходит? Потому что все сокрыто в духовном мире. Что посеет человек, то и пожнет. В данном случае это женщина, которая брала, я вам рассказываю из живых событий, из живых свидетельств, которая брала эти деньги, она фактически воровала у себя в семье, как Анания и Сапфира. Фактически делалось то же самое, как бы только в этом случае это скрывалось не от Бога, а скрывалось от мужа. И все, и так делалось. Потом проходит какое-то время, обычно эти люди спрашивают, а почему нет урожая? И когда начинаешь проводить мониторинг, спрашивать, то подходишь к тому, что лучше вам в этом урожае не иметь. Потому что если вы пожнете урожай в этом, то у вас как минимум что-то украдут, или муж начнет оттуда, с этой кассы, брать столько, что вам очень скоро захочется иметь раздельные кассы. Что в таком случае делать? Потому что это незаконное владение семенем. Эта женщина действует незаконно. Ее семя не является семенем, которое будет приносить урожай благословения. Ее семя является семенем, но которое будет производить результат проклятия. Для нее результат проклятия. А она ожидает благословения, а благословения не будет. Почему? Потому что незаконное использование семени без согласования партнера. Если у вас есть семья, есть общая касса, все действия, должны связанные с ней, должны быть согласованы. Я столкнулся с такой ситуацией. Я был в подобной ситуации. Я двигаюсь в служении, я понимаю важность сеяния. Моя жена... Она хозяйка. Для нее есть глубокое понимание, что мудростью жены устраивается дом, поэтому у нее все важно в дом. А для меня важно что? Сеять, потому что надо распространять пределы шатра, миссии, служения. Поэтому для меня важно сеять. Я понимаю, что если я начну сеять большие суммы, это искушение для нее, так как она заботится о доме. И слава Богу, что на первом этапе, как только я начал это делать, я стал чувствовать, что в моем духе стал уходить мир. Потому что я сеял, скрывая от нее. И я потерял мир. И, конечно, задавая вопрос Богу в молитве, что происходит, почему я теряю мир, почему я не испытываю радости, когда я сею, Дух Божий показал мне то, чем я с вами делюсь. И я стал перед такой дилеммой. Как сеять так, чтобы это было в согласии? И Дух Божий дал мне мудрость. Он сказал, подойди и спроси у нее. Попроси у нее разрешение на то, чтобы то, что сеют в тебя, ты имел право распределять сам. Не, знаете, когда в вас сеют 2 гривны, или гривну, или 5 гривен, вам согласие сразу дадут. Это же было тогда, поймите, тогда у меня сеяли 10 гривен, 50 гривен, это высший пилотаж был на то время. Я только начинал. И, конечно, жена знала, сколько у меня сеет, там, 2 гривны, 5, распределяю, все хорошо. Но время-то шло, цифры-то менялись, а добро, разрешение у меня уже было. Поэтому я узаконил все свои действия одним разрешением. И по сей день это разрешение работает. Все. Больше это не являлось не незаконное действие. Почему? Потому что я получил согласие. Возникает вопрос. Брат Олег, у вас жена верующая. И на тот момент она об этом не знала. А как действовать женщине, у которой с мужем вот такая ситуация, что если она ему скажет, все, он пойдет уже разносить церковь. Как действовать в таком случае? Тоже есть определенная мудрость. Подойдите к мужу и скажите, муж, можно я буду брать с нашей общей кассы на свои нужды? Если у вас муж ничего не понимает в бухгалтерии, скажите в процентном отношении. 20%. 20%, ну, кто знает, что такое проценты, тот может сразу посчитать от общей суммы. А кто не понимает, как проценты, ну, может сказать 18,5%. Пусть считает там. А можете сказать вообще там 15%. 15%, главное, чтобы вы не называли суммы, и оно как бы легко. Скажешь, хорошо, без вопросов, 15% бери. Все, у вас уже есть разрешение. Есть разрешение, пожалуйста. Вы берете 15%, и этими 15% вы распоряжаетесь, как вы считаете нужным. Берете, сеете, как хотите. То есть вы уже законный владелец семени. При этом этот младенец, или если это женщина, тоже можно мудро к этому подойти, она неискушаема, и есть согласие. И есть согласие. Поэтому будьте мудрыми, это не лукавство, это рассудительность. Потому что если он младенец, то не искушайте. Не начинайте садиться и рассказывать ему проповедь о важности сеяния и жатвы. А если он не согласится, преисподняя ему светит. Потому что иных страхом спасайте. Не надо этого делать. Все. Немощных в вере принимайте без споров о мнении. Попросите у Бога мудрость. Если надо, попросите у Бога мудрость. Позвоните к тому, кто ходит в мудрости. Посоветуйтесь. С одним поговорите, с вторым, с третьим. Проведите такой мониторинг. И получите информацию, как вам реализовать то, что правильно, из учета, что он или она младенцы. И вы приобретете хорошую мудрость. И правильно будете предпринимать решение. Вы будете делать это уже законно. Уже закона. Поэтому очень важно, чтобы по отношению к семени было согласие со владельцем. Обязательно. Обязательно. Не, конечно, если муж и жена вместе ходят на служение, вместе слушают, там это проще решать. Но опять-таки муж должен быть очень мудрый, потому что все-таки у жены всегда семья ближе, чем служение. И это хорошо. Это правильно, потому что мудрость у жены устрояется дом. Она все дом. У нее, знаете, такое пастырское сердце. Пастор все в церковь, а жена все в дом. И это хорошо. Поэтому муж все равно должен быть рассудительный, внимательный и решать эти вопросы с женой обязательно. Обязательно. Почему? Объясняю. Вера действует любовью. И если вы что-то будете делать без любви ближнему, вы делаете это не по вере. А если не по вере, то грех. Лучше занимайте правильную позицию по отношению к партнеру по завету. Хорошо. Это тоже определяет законность владения семени. Следующий пункт, более распространенный сам по себе, это вопрос, связанный с десятой частью или с десятиной. Еще есть такой термин десятины. Это вопрос, который наиболее часто становится причиной споров и разногласий. Поэтому я хочу немножко поговорить о десятине, чтобы в целом объяснить ее происхождение. Некоторым приходится объяснять десятину на листике. На листике я люблю больше всего, и на листике всегда понятнее всего. Потому что, когда у человека нет визуального представления во времени, когда Бог сказал о десятине, когда десятина начала действовать и по сей день она действует, то человеку очень сложно представить. Ему кажется, что десятина – это закон. А десятина никогда не относилась к закону. Но у людей сложилось такое представление, потому что определенные деноминации, они представляют десятину как закон. А десятина вообще никогда не относилась к закону. Она записана в законе по причине преступления. Так Писание говорит, что закон дан по причине преступления. Первое упоминание о десятине говорится в книге Бытие. И это было связано с Авраамом. Тогда еще не было закона. Закон появился спустя 430 лет. Заметьте, Авраам и его потомки уже приносили десятину. Значит, десятина относилась к завету. Тогда это еще была устная Тора. Она еще не была записана. Но она относилась к завету. Как что? Как почтение партнера по завету. Поэтому десятина – это заветная статья, это незаконная статья. Итак, десятина и шла как статья завета до тех пор, пока местный народ Израиля, общаясь с другими народами, общаясь с другими племенами и оказавшись потом в Египте, они просто забыли об этом, об этой важной статье завета. И по этой причине, по этой одна из причин, народ Израиля стал отступать в вопросе почтения партнера по завету. И учитывая, что они приступили эту статью и отошли от этой статьи, Бог решил им напомнить. И, напоминая, сразу сказал о последствиях того, что они делали. И как вы думаете, где он записал это преступление и напоминание о последствиях? В законе. Закон дан по причине преступления. Или в законе записаны нарушения и их последствия. Бог записал о десятине в законе, чтобы народ Израиля знал, что они приступают и какие последствия. Народ Израиля понял, я думаю, покаялся и вернулся к этому вопросу. Это можно взять... происходило до того, как Иисус пошел на крест. Потому что часто говорят, что в Новом Завете десятины нет. Есть. Просто она упоминается там, где вещи верующие чаще всего подробно не читают. Это послание к евреям. Послание к евреям в одной из глав написано. Апостол Павел говорит такие слова, что здесь, а это значит на земле, берут десятины человеки смертные. А если еще учесть, что послание к евреям было написано спустя 30-35 лет после того, как Иисус сел одесную Отца, 30-35 лет, то несложно догадаться, что это было записано для церкви, которая уже была в книге Деяний. Следовательно, когда апостол Павел говорит, что здесь берут десятины смертные, он говорит о церкви, где пастор берет десятины. Здесь берут десятины человеки смертные, а там имеющий свидетельство о себе, что он жив. Другими словами, когда человек передает десятину в церкви, он через пастора передает ее первосвященнику. Вот так это было установлено. То есть десятина, она прошла определенный путь от Авраама и до наших дней, и во времени она очень четко следуется. Почему стали приписывать ее к закону? А я могу вам сказать, потому что когда человек дает десятину с 10 гривен, он для Господа жертвенник. Со 100 он уже становится более рассудительный. С 1000 вдруг у него появляется какая-то мудрость. А с 10 000, все, он уже получил откровение, что это закон. Чаще всего это связано с жадностью, чтобы вы были в курсе. Это не связано с рассудительностью, это связано с жадностью. Потому что когда вы отдаете десятину 1000 гривен, то для многих это очень существенно. А если $1000, то сон теряют люди и многие другие вопросы. Поэтому это больше вопрос жадности, а не рассудительности. Но мы сейчас поговорим о десятине, как о том, что тоже является определяющим фактором в законности владения семени. И я начну с книги Малахии. Известная вам книга Малахии. Знаете, я часто, когда общаюсь с бизнесменами, я начинаю именно с книги Малахии. Потому что книга Малахии, вот эта глава, что мы будем сейчас читать, это книга для бизнесменов, 100%. И заметьте, как там сразу начинается сам диалог. Это Малахия 10 глава, то есть 3 глава. Начнем с 8 стиха. И там сразу идет диалог с вопроса. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Хороший вопрос. Конечно, все скажут, нельзя. А Бог говорит, а вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. И смотрите, как Бог сразу обозначает последствия. Проклятием вы прокляны, потому что весь народ обкрадываете меня. И дальше обозначается, что делать с десятинами. Принесите все десятины в дом хранилищ. Цель, чтобы в доме моем была пища, не только физическая, но и духовная. Сразу обозначаю. И хотя бы в этом испытайте меня, не священника. Это тоже очень важный момент. Я как пастор, я знаю, что иногда происходит, потому что были такие прецеденты, когда люди приходили ко мне и требовали ее от меня. Я говорю, вы кому принесли, Господу или мне? «Испытайте меня, чтобы в доме моем была пища, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я, а не священник, для вас отверстия небесные? И не залью ли я на вас благословения до избытка?» Поэтому, исходя из этого, мы можем сказать, что если участник завета с Богом не почитает Бога как партнера по завету, не почитает, то в таком случае то, что он сеет, не является семенем веры или семенем послушания. Оно незаконно. Нет, конечно, человек может рассматривать это как закон, но если он не почитает партнера по завету, как мы с вами читали, проклятием он проклят. Вы скажете, брат Олег, что в таком случае ему делать? В таком случае я рекомендую чаще всего, прежде чем сеять, получить откровение в десятины. То есть сесть и провести глубокое исследование. Очень углубленное исследование. Причем не с помощью тех людей, которые ее не приносят, а глубокое исследование именно в области тех людей, которые ее приносят. Знаете, для меня в свое время было большое откровение о людях, которые приткнулись в процветание и в сфере финансов. Я всегда думал, почему люди притыкаются в процветании, почему люди притыкаются в финансах, почему они притыкаются. И общаясь с одним человеком, я просто прозрел. И это касается также вопроса десятин. Оказывается, те люди, которые приткнулись, они никогда не изучали успешных людей, тех успешных, которые стали процветать в Боге. Они всегда ставили перед собой цель изучать тех, кто не процветает в Боге. Возникает вопрос, зачем? Потому что они для себя хотели найти оправдание, что это не так. Хотя по самой логике изучения это абсурд. Изучать безуспешных, хотя сам хотел бы быть успешным. Это абсурд. Это все равно, что вы хотите научиться плавать, а идете учитесь у кирпича. Это та же самая ситуация. Поэтому в отношении десятины так же самое. Если вы хотите получить откровение в десятину, то не изучайте этот вопрос у людей, которые ее не приносят. Есть такие деноминации, в которых этого никогда не делают. И эти деноминации, они живут только надеждой. Там о вере мало говорят, там в основном говорят о надежде. Почему? Потому что в их жизни, в сфере финансов, это вообще табу. Это вообще табу. Поэтому, если у вас нет откровения о вопросе почтения партнера по завету, десятой частью, я рекомендую вам собрать материалы людей, которые в этом вопросе имеют откровение, и эти откровения подкреплены плодами в их жизни, финансовыми плодами, потому что это сфера финансов, глубоко изучить, пока вы не получите откровение, а потом начинать совершать в этом действие. Брат Олег, а что до этого делать? А до этого просто откладывайте десятину в конверт в ожидании, что если вы все-таки увидите, что этого не надо делать, то уже всяк, у вас сбережение уже какое-то есть, уже тоже хорошо. Если же вы узнаете, что это надо делать, то вы возьмете и принесете это перед Господом. Я знал таких людей, которые именно так и делали тоже. Они складывали, изучали. Потом получили откровение, что это надо делать, и принесли перед Господом. И они имели радость в Господе в этом вопросе. Поэтому проведите время, исследуйте этот вопрос, получите откровение и делайте. Если же вы получите откровение, что этого делать не надо, я не исключаю, что вы получите, то тогда в вашей жизни будет приведено в действие тот закон, который в данном случае Иисусом представлен, то есть Малахия представлен, что проклятием вы прокляты, потому что народ обкрадываете меня. Возникает вопрос, если человек все-таки обкрадывает или продолжает обкрадывать Бога, как рассматривается его сеяние? Как вы думаете, как можно рассмотреть сеяние в таком случае? Что это, семя или что это? Да, это семя. И семя, которое имеет в себе два качества. Первое – это семя, из которого урожая умножения не будет. Это семя, которое урожая умножения не принесет. Это первое. А второе – что оно принесет? Это семя рассматривается как милостыня. Она не рассматривается как семя умножения. Она рассматривается как семя милостыни. Просто милостыня. Милостыня. Милостыня тоже хорошее семя. Потому что кто сеет милость, тот пожнет милость. А тому, кто десятину не приносит, как раз милость очень надо. В отношении Бога, со стороны Бога точно. Давайте посмотрим один из примеров. Как милостыня производит милость. Будьте сейчас внимательны. Интересный пример, потому что я буду читать у человека, который десятину не приносил. Он приносил семя, он сеял, но это не рассматривалось как то, что будет производить финансовый урожай. Корнилий. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. То есть мы видим с вами, что этот язычник, он Бога из десятой части не почитал. Но то, что он делал, что он сеял или заботился о нищих иудеях. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал: «Милостыни твои, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». То есть, что сеял Корнилий? Милостыню. Деньги, которые в отношении десятины не очищены, являются просто милостыней. По-другому они никак не могут рассматриваться. То есть они не рассматриваются как семя умножения. Их можно рассматривать как семя милости. Поэтому чаще всего в кругах людей, где десятину не приносят, не говорят и урожаях. Почему? Потому что там урожай как таковой и не рассматривают. У них даже дерзновения рассматривать урожай нету. Почему? Потому что для них всегда это просто милостыня. Собираем милостыню. И понятно почему? Потому что они приступили к почтению партнера по завету. Поэтому милостыня – это когда сеется и нет ожидания урожая от посеянного. Конечно, милость – это тоже хороший урожай, а особенно для тех, кто не почитает партнера по завету. Возникает следующий вопрос. Брат Олег, а что если ситуация такая? И я, допустим, женщина говорит, я хочу почитать Бога, а муж категорически против. Я не могу от него скрывать, как вы сказали. Но и поговорить с ним на эту тему – это конфликт. Что делать? Опять-таки мы обращаемся к Богу за его же мудростью и уже имея определенную стратегию в случае с сеянием, мы можем применить эту же стратегию. Вы просто спрашиваете, или муж спрашивает или жены, или жена спрашивает у мужа, можно ли я буду брать с общей кассы на какие-то свои вопросы 23% плюс годовые. Не, я шучу, конечно. 23%. Ну, мне нужно там купить какие-то туалетные принадлежности, то. Ну, конечно, муж, не вникая в цифры 23%, скажет хорошо. И вы уже знаете, что с каждой тысячи 23% это сколько? А ну? 230 гривен. Ну, то есть легко посчитать. Во всех случаях, кто в процентах понимает. С каждой тысячи, а там их 10. Ну, видите, уже несложно посчитать. А десятина с 10 тысяч сколько? 1000. А вам дали право на 2300, на 2600, можно так и сказать. Нет, на 2300, на 2300, да. Пожалуйста, у вас еще есть запасы. То всегда можно найти путь. Важно не волноваться. У вас есть мудрость Божия. Поймите, что с младенцем нужно мудро, аккуратно, не торопясь. Тем более, ну, всегда у нас есть мудрость, чтобы младенца не искушать. Не искушать. Если вы поступите вот так мудро, вы будете законным владельцем. Вы сможете и десятую часть принести, и у вас еще на семя будет. Если же вы начнете мужу объяснять важность десятины, или жене объяснять важность десятины, то я думаю, сатана приложит все усилия, чтобы разделить этот дом. Никогда не начинайте эти важные духовные вещи доносить до младенца. Пока человек еще не занимает позицию любви к Богу на нужном уровне, вопрос десятины не поднимайте. Еще раз напоминаю, что должно быть согласие. В отношении же почтения партнера по завету, вы должны понимать, что почтение – это первая часть в сфере финансов. Если вы действуете в сфере финансов, то первое, что всегда должны отделять, это десятую часть. Обязательно. Обязательно. Не начинайте распределять деньги до тех пор, пока десятая часть не отделена. Иначе вы не будете иметь соответствующую мудрость, а в результате вам еще потом Бог должен будет. Потому что деньги закончились, а еще надо десятину было. Бог, ты мне еще должен, значит. Значит, мало дал, если тебе не хватило. И все. У вас всегда найдется что-то сказать, чтобы вы оправдали свои неправильные действия. Поэтому взяли, распределили, отделили десятую часть. В отношении десятины могу вам сразу сказать, с целевых денег десятина не дается. С целевых денег – это значит денег, которые вам дали с определенной целью. Допустим, вам дают деньги купить булочку. С этих денег десятина не дается. Допустим, вам дают родители мужа, дают вам купить квартиру. Это целевые деньги, с них десятина не дается. Родители жены дают деньги, чтобы купить машину. Это целевые деньги, с них десятина не дается. Поэтому будьте мудрыми, рассудительными. И если вдруг у вас происходит какое-то несогласие внутреннее, недоразумение, отсутствие знаний, консультируйтесь, общайтесь, задавайте вопросы. Общайтесь опять-таки с теми людьми, которые в этом вопросе имеют определенную мудрость, чтобы они могли дать вам мудрый и рассудительный совет. Хорошо. Итак, законность владения семени становится определяющей в том, что семя, которым владеет сеятель, будет законным раз, благословенным два, и молитва за семя будет эффективна. Что такое молитва за семя при законном владении семени? Это помазание. Когда мы молимся за семя, мы его помазываем жизнью. Потому что само по себе это бумага. Это бумага, в которой жизни нет. Не думайте, что если мы молимся за гривну, то мы делаем гривну какой-то сверхъестественной. И в этой бумаге что-то появляется. Нет. Она остается гривной. Но когда мы молимся за эту гривну, то мы вкладываем свою веру не в гривну, а в слово, которое мы применяем к этой гривне. Слово живое и действенное. И мы применяем это слово к этой гривне. Мы сеем слово, а не гривну. А гривну мы просто погружаем в слово. Мы соединяем гривну со словом. Мы вкладываем свою веру в слово, а не в гривну. Мы помазываем гривну словом. Но помазание будет совершаться только в том случае, если человек является законным владельцем семени. Это касается в отношении любого вида семян. Иначе вера работать не будет. Следовательно, сеятельно важно понимать, что Бог знает все, и Он никогда не будет участником беззакония, умножая что-либо незаконное. Всегда анализируйте, всегда проверяйте себя, насколько семя законное. Если у вас есть сомнения, если у вас есть беспокойство, волнение, не торопитесь сеять. Проверите себя еще раз, еще раз, еще раз. Писание говорит, каждый уделяет по расположению духа, не с огорчением, не с принуждением. Всем я, допустим, рекомендую, что когда вы идете на собрание, сразу согласуйте, сколько вы будете сеять. Чтобы не получилось так, что муж дал жене деньги купить там то-то, 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 а она под влиянием проповедника, раз, руку в карман, все, что надо было там на продукты, раз, посеяла. Потом пришедший в себя, бум, а ничего нету. И муж идет в магазин с женой, доходит до кассы с тележками. Ну, жена, давай, я же тебе там дал. Она говорит, я все посеяла. И вы сами понимаете, что это будет последний день Помпеи для кого-то. Почему? Потому что было проявлено нерассудительность. Согласуйте, сколько сеется, дайте, положите это. Пусть оно будет уже приготовлено, что как только призыв к сеянию, вы сразу взяли, у вас есть согласие. Жена знает, сколько сеет муж. Муж знает, сколько сеет жена. Они высвобождают, они вместе сеют. Есть согласие. Желательно это делать, конечно, дома, до того, как сеется, чтобы вы пришли на собрание, не устраивали там дебаты, сколько вы сегодня сеете. Там выкидывали на пальцах, там палочку тянули, еще какие-то детские такие эти, сколько вы будете сеять. Решение должно быть принято дома в согласии перед служением. Это я даю вам советы. И за семя желательно молиться до собрания, когда вы идете непосредственно дома лучше помолитесь. Вы можете уделить время, поговорить с Богом на эту. Возможно, вы возьмете в руку 5 гривен, а Бог скажет, добавь еще 150. То есть Бог будет с вами в этом плане работать. И пока если вы придете на собрание, это уже семя веры. Это уже семя, от которого вы ожидаете урожай. И, возможно, проповедник может выйти за кафедру и сказать, кому не жалко для Бога. Конечно, это не слово веры. Это похоронное бюро. А он просто по-другому не умеет проповедовать, потому что у него нет понимания слова веры. И другие достанут, что там для Бога не жалко. А вы нет. Вы не будете на это слово вестись, потому что вы дома помолились, вы помазали дома, вы приготовили дома, вы упаковали семя в слово веры дома, а приходите на собрание, вы даже не слушаете этого засыпающего проповедника. Вы достаете свое семя, и вы приготовили его для Господа. И все, вы стоите в ожидании, когда скажут «Аминь». Все. У вас уже все помазано. Я формирую ваше отношение к семени, чтобы вы понимали, что семя – это не просто взял, да и кинул в кошелку, в житницу. Оно должно иметь отношение. Вы должны к нему относиться, как к тому, что для вас ценно. Иногда ко мне подходят люди и говорят, брат Олег, ну вот я хочу посеять, ну это так мало. Я говорю, подождите, оно для вас ценно? Да. Ну если оно ценно для вас, оно ценно и для Бога. Не надо вот это сопровождение, мало-то это совсем ничего. Если вы так будете говорить, то лучше даже не сейте. Если это ценно для вас, оно ценно для Бога. Для Бога ценно не то, что больше, чем 100 гривен. Для Бога ценно то, что ценно для вас. Цена семени определяется ценностью для вас, а не эквивалентом. Поэтому даже если это 2 копейки, и они ценны для вас, они ценны для Бога. Научитесь сеять не по расположению ума, а по расположению духа. По расположению духа. Всякий раз, когда идет момент к сеянию, слушайте, что происходит в вашем духе. Ваш ум сразу включается здесь электрический счетчик, который приводится в действие на затылке. И уже начинается этот подсчет. Не позвольте своему уму опережать ваш дух. Фиксируйте, какие идут отсюда позывы, из духа. И старайтесь сразу приготовить эту сумму, потому что как только включаются мозги, есть 99 причин, почему не сегодня и не эту сумму. Потому рука должна быть раньше достата, чем мозги начнут доводы делать. Но это все должно быть согласовано. Я даю вам простые советы, которые помогут вам избежать отсутствия урожая и отсутствия незаконности владения семенем. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса за этот урок. Это очень важный урок. Проводя самые разнообразные консультации, во многих случаях отсутствие урожая было как раз по этой причине. Особенно в тех случаях, где муж или жена каются первыми, а муж или жена потом те каются последними. И в тех случаях, где есть какие-то недоразумения и недомолвки в семье, в таких случаях чаще всего человек становится незаконным владельцем семени. И если же в семье есть мир, понимание, этот вопрос уходит, могут появиться какие-то другие вопросы, но во всяком случае этот вопрос не возникает. Давайте поблагодарим Иисуса за эту мудрость. Возможно, вы где-то себя увидели, возможно, вы где-то себя нашли. Я не буду сейчас вызывать вас вперед на колени, к покаянию. А вот вы это сделаете дома, но приведите себя в порядок, не забудьте об этом. Если у вас есть где-то незаконность, вы скажете: брат Олег, я уже 2 года сею незаконно, что мне делать? Кайтесь. Те семена не будут приносить урожая, потому что они незаконные. О, Господь, так это ж такие большие деньги. Ну что? Те семена не будут приносить, потому что это не, знаете, семена. Есть семена, которые вы сеете, а не знаете, как верить. И вы уже много посеяли и не знали, как верить. Потом вы узнаете, как верить, и вы можете верить в получение урожая тех семян, на которых вы раньше не знали, как сеять веру. Но это не тот случай, где вы сеете все незаконно, потом узнаете, что надо сеять законно, каетесь и ожидаете еще из тех урожая. Лучше вам с тех урожая семян не получать, потому что тот урожай будет как раз наоборот, не во благо. Поэтому лучше разрушить все возможные последствия с того семени. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за эту мудрость. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам, как быть эффективными и плодовитыми, и как не давать место дьяволу. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за эту мудрость, за этот урок. И я молюсь, Господь Иисус, чтобы каждый слушатель этого урока мог увидеть и услышать, как навести порядок в своей жизни во имя Иисуса. И я ожидаю, что Дух Святой, что Ты поможешь им навести порядок во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены. Мы благословлены Твоим служением. Мы благословлены Твоим наставлением. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Ты наш обеспечитель. Ты источник всех благословений в нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим наша жизнь наполняется благословениями до избытка. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас принимать от Бога по Его великой благодати. Поэтому Господь Иисус, соединяясь с Царством Божьим, соединяясь с небесными кладовыми, мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, и говорим: стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих семя. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты даешь семя сеющему. Ты даешь хлеб, пищу. И Ты даешь обилие посеянному и умножаешь плоды правды сеятеля во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь дождь на семя, которым они засеивают поле. И хлеб, плод земли, да будет в их жизни обилен и сочен во имя Иисуса. Да соберут они обильный урожай с посеянного им семени благословения. А Тебя мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Да наполняются их житницы и кладовые во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты помогаешь каждому сеющему собрать урожай в житнице и кладовые. И спасибо Тебе за то, что они богаты на всякое доброе дело. И да не будет у них скудости и недостатков, да не будет у них долгов и безуспешности. Да избыточествуют они во имя Иисуса. И я разрушаю влияние долга. Я разрушаю влияние нищеты на их ум во имя Иисуса. Я высвобождаю их ум от всякого демонического влияния во имя Иисуса. Я провозглашаю в их жизнь наполнение житниц и кладовых до избытка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь им принимать урожай благословений в житнице и кладовые. Покажи им. покажи им, направь им. Помоги им увидеть их пространное место, место жатвы. И помоги им принять урожай благословений в житнице и в кладовых во имя Иисуса. Я благословляю их, и я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Аминь.